Литовская, Гельсингфорский, казарму московского полка, мимо Эриксона побыстрее, тут все-таки могут узнать. И на Эриксоне объявление тоже. Каждый переулок тут знаешь, не читая, каждый двор, не заглянув в подворотню. А вот почему еще тяжко так. Не потому, что ты, председатель Всероссийского бюро ЦК, может быть, ошибся, и какие это будет иметь последствия для партии и даже для всей России, а просто закрытые заводские ворота, для рабочих закрытые, и закрытые тобой, рабочим. Еще не знал никаких социалистов, еще не прочел ни одной брошюры, а уж грезил. Эх, кабы Бог послал мне стать вольным мастеровым, к станку бы приобщиться, тогда бы нигде не пропал. И с этой надеждой в Вачу, и в Сормово, и на Невский судостроительный, набавляя года себе в паспорте, и на Семянниковский, да сбили. Послали гайки умечать в лоб старикам, сознательность им передавать, и уволен по черному списку. И покатился в революцию, в тюрьмы, как будто вниз и легче, а мечта все равно тянет наверх, стать металлистом первого класса, рабочим быть и до гробовой доски. И вот есть уши, глаза настороже, и ноги ходучие, и голова варкая, а руки всего главней. И лучшие дни твои не в стачках, не в комитетах, не на демонстрациях, не в эмиграциях, а когда входишь во все это шумно-веселое, зубчатое, шестеренчатое, червячное, коленчатое, и каждое движение понимаешь, и его приспособляешь, и от стариков слушаешь себе простые похвалы, а потом и от мастеров, вот когда ты на своем истинном месте, и по субботам ссыпаешь в карман весомые, какие бывают только честно заработанные денежки. Потом среди токарей немецких, французских, английских. Не тот интернационал, какой собирается в манишках на конгрессы, а вот этот, коренной и основной, в цеховых проходах, в блузах, куртках, гетрах, в пятнах масла, ботинками по стружкам, что ухом не схвачено, то досмотрено глазами, и с гордостью идешь по Вемблийскому заводу. First Turner, рабочий механик. В общем, славный мастеровой всемирного отечества. А другим ворота закрыл. Это как? Ну, наконец, Бабурин переулок. Где тут чайная это? Волк выедает. Так жрать приспело. Теплые запахи чайной, капустой, мясом, луком жареным, хлебом еще теплым. Ух, хорошо. Пальто тут не снимают, шапку на колени. Тут уже нет. Где? Вон у стенки подальше, юркоглазый, лицо довольно дураковатое. Каюров. К нему. А пока глаза сами на подносы, по столам, что тут едят? Котлеты с картошкой, макароны с мясом, солянку, гуляш. Взять побольше, не скупиться. В такой день да голодный все дело прогрохаешь. Здорово. Здорово. Каюров так себе мужичишка. Некорененный, росту среднего и модельщик не выше. Не ремесловит, но резок. На горло кинется, горлан ничего. О том, о сём громко. За столами свои разговоры, еда, расчеты не слушают. Таких же двое своих, как все. Ты чистый пришел?
Чистый.
Уверен?
Нашел проверять.
Каюров как весь с кондачка, так и в этом. По самоуверенности может и прохлопать, и суетун, хоть и на старше на 8 лет. А ни в чем оно. Лицо у него все бритое, а то ли и не растет. К тарелкам, полусклонясь, Каюров уже ест, Шляпников ждет, полуголосом о деле. Так вот, выхода нет. Начинаем на завтра всеобщую ко всему Питеру. Требуем снять локаут и отменить воинский призыв.
Да уж знаю, потекло.
Ну и как, возьмутся, вытянем?
Эриксон, конечно, оба Леснеры.
Языком молоть, они сами в локауте, им выхода нет.
Нет, кто работает? Соседи, кого знаешь? Гергард, Морган, Розенкранц.
Да это все по гривеннику. Хоть и по пятаку. А сколько? Лучше, Чешер, электротехника. К
кмят так красильная, Григорьева колбасная. Да всель пойдут?
Пойдут.
Другой бы, кто так сказал, Шляпников поверил бы. А этот сильно на подхвасте. Арсенал? Не взялся Каюров. Не знаю. То-то, а мануфактуры Сампсоньевская, Невская. Вот, ждем.
Ждем. Так и размажется. А за все ответишь единолично ты. И в эти оставшиеся полдня надо решать. Каждый раз хочется на одну сознательность перейти. И который раз по важности случая, нет, вот еще последний и твердо командирский, надо вытянуть во что бы то ни... Не пойдут, выгоняйте хоть гайками. Сегодня к вечеру листовки будут готовы, присылайте человека к Павловым после 8. За ночь распределите. И утреннюю смену везде надо остановить. Хоть на улице, хоть перед воротами, хоть уж на лестницах. Но остановить, иначе все проиграем.
Сделаем. Это Каюров уверенно. Это он может. Где забияки нужны, там он первый. Это он столкнет. В чем другом напутает, а это...
Слышал? Забастовщикам кое-где пособие платят.
Ну?
Кто и из каких средств?
А черт их знает. То ли межрайонщики, то ли инициативники.
Интернационалисты, внефракционники, во дела, загадка.
Но нашему козлу на подмогу это нам идет. Васька Каюров любит поговорить, но с ним не обо всем. Что вот гнетет сердце, что вот не ошиблись ли, этого ему не выскажешь. Ему только готовое решение. Так и всегда, для каждого разговора должен быть подходящий свой особый человек. Через 5 минут разговариваешь с другим, и слова другие, и сам ты как будто в чем-то другой. С Каюровым что вместе хорошо, если ругать кого-нибудь, душу отводить. У Каюрова весь вид востренький, от востреньких бегающих глазок, а слово хлесткое. Того же Чхиидзе врет насчет Циммервальда, что сочувствует. Пристегнуть нас хочет к буржуазному министерству. Вместо Штюрмера будет Меляков. Что мы выиграем? А еще разбористей. Гвоздева ругать. По Эриксону и сам его знает. Зубами ему на горло. Сточколомы. Примирительные камеры суют нам, гвоздевские молодцы. Спасение самодержавия приняли за спасение Отечества. Маленькая ошибочка. А у нас Минины и Пожарские такие, что не свои кошели на алтарь Отечества кладут, а норовят себе с алтаря стащить.
Это верно. Для постороннего вида, для безопасности разговора надо было еду растягивать и растягивать, а ложка просто рвет с тарелки мясо духовое, мясо тушеное, капусту, картошку. Продовольственный вопрос сам с тарелок кричит, а Каюрову многого повода не надо. Хорош он для действия, а очень любит рассуждать, в чем разумно. Твердые цены на все продукты, конечно. Но монополии хлебной торговли правительству не давать, не допустить. Нельзя, чтобы правительство хлебом владело, а то они нас на колени поставят. Вообще, мы еще мало агитируем вокруг продовольствия. Надо хозяек подбивать, лавки разносить. Бабы повалят, на них казаков не выпустят. У Каюрова отдельная группа бывших сормовичей, и среди них он считается даже голова. Они все сами хотят и обдумать, и сделать чуть ли не вторую российскую революцию. Долго вообще не хотели признавать Петербургского комитета. Вы, мол, по себе, а мы по себе. Отчасти из недоверия, что в ПК осведомителей всех провалят. Но и мер уж надо знать, подозрениями нас тоже охранка заражает, чтобы разъединять. Когда Черномаз из ПК пачкал заграничников, что засели, мол, там отсиживают, столько святые указания шлют. Тут каюровцы и к Черномазу охотно прислушивались. А когда прошлой осенью Шляпников приехал сам из-за границы, живой член ЦК, вот он, не отсиживается. Каюровская группа завопила, не может быть, такого не выбирали, провокатор. Не может быть. Раз никому другому такое не под силу, значит, и ты сделать не мог. Значит, тебя охранка через границу перевезла. Правильно, не выбирали. Правильно, такие тяжелые условия. А кого другого из вас бы назначить? И все это выяснилось и обсуждалось через Горького, как земляка нижегородца. Его одного сормовичи признавали, ему только и верили. У него одного и собирались языками поболтать, да на груди порыдать. Как не состоялась первая революция, да какие славные были красные годы до 907-го, да как упал рабочий класс после них. Горький и сам любит слезу пролить. Теперь, когда ноги согрелись, особенно размокрели, чувствуешь, как набралась вода внутрь. Переобуться да подсушиться, как приятно бы. Так бродячему всегда негде. Квартира Горького на Кронверкском — такое место, куда все валят. И он сам охотно широко принимает и рабочую публику, и соцдам, и вообще ревдам. И угощает всегда хорошо, всегда там поешь, и веселье общее такое, будто за окном никакого царизма нет. Или уже падает. Квартира на виду, снаружи частенько дежурят филеры. Но законная открытость хозяина и то, что сыпет туда многие, иногда человек до 40, как будто и конспирации не нарушает. И Шляпников разрешает себе туда ходить. Ты когда у Алексея Максимовича будешь? Скажи, я послезавтра зайду. Новости думские собрать. Завтра дума открывается. К послезавтрему у Горького все кулуарные новости будут. Да все новости из буржуазной среды, даже правящей верхушки, и все материалы, какие по рукам ходят, где же получить? Секретное совещание заводчиков у градоначальника, вот тебе стенограмма. Тайная встреча Протопопова с думцами, вот тебе запись, а ты ее хоть за границу пуляй. Алексей Максимович в Москву уехал. Да ну, когда? Горькому и от Ленина поручений много. Деньги выколачивать — это вполне понятная задача. А бывает помудрёней, например, вышибать акистов через блок с махистами. Вот этого Шляпников совсем не умеет. Всех бы их гнать одной метлой, проще и понятней. А Ленин всегда из них что-то комбинирует. А Горький с теми и с другими, как и всякими третьими в обнимку. Хотя, в общем, на нашей позиции стоит. О том и Каюров. Спорили мы у Алексея Максимовича, какой ориентации дальше держаться при развороте событий. Начнется революция, конечно, с фронта, это ясно. Но от этого фронт сразу ослабится, и Россия проиграет эту чертову Вторую Отечественную. И это хорошо. Ленин пишет, для пролетариата выгодно поражение своей страны. Значит, какая-то из группировок империалистов получит временную гегемонию над Россией. Так вот, какая группировка предпочтительней? Алексей Максимович всегда уверяет, что англо-французы лучше, а я ему: всех наций капиталисты имеют в Питере заводы, хоть и шведы, хоть и финны, и нами правят. Так что имеем случай сравнивать. Англичанин всегда зловреднее и злопамятней. На Невской бумагопредельне впустят полон двор баб, кто работу ищет, а он выйдет на крыльцо с трубкой в зубах и смотрит, но нагло, как на скотину. А немцы не такие нахальные. Человечней, что ли, ближе к нашим. Сколько он мастеров немцев? С ним и поругаешься, с ним и помиришься потом. А ты как думаешь? Шляпников так думал, что противно ему это слышать. Что здесь он этого услышать не думал, там наслушался. Но объяснить, но отвечать, но спор заводить сейчас. Нагрузил брюхо, и теперь тяжелая теплота по всему телу. Разомлел, хорошо бы подлить, посидеть. Даже в стуле заснул бы. Но ни за Сидки, ни за Лёшки не может себе разрешить подпольщик, разве что при крайней опасности. Чаёк допит, время гонит дальше, волка ноги кормят. И потом, — распелся Каюров, — ведь соседи, через них как прыгнешь? Знаешь что, Васька, — манил Шляпников полового рассчитаться, — ты вот этой глупости нигде не сей больше, даже у Горького. В том и линия наша, чтобы под самой немецкой пастью пройти, а на плечо б нам они не блюнули. Разговор вместе, а денежки врозь. Денежки рабочие, считанные, каждый за себя. И ушел расстроенный. Однако не забылся по переулку в другую сторону, чем пришел, на межевую. Кажется, без прицепа. А там на трамвай вскочил на ходу, а трамвай в разгон. Ну уж точно, чист. Сегодня нельзя ошибаться.
И сообразил билет пересадочный взять, чтобы и по Невскому ни квартала не идти. На Невском становишься заметен, и чтоб пятак сэкономить. Если уж питерские кадровые думают так, как Каюров, как же нам не замараться? А германский генеральный штаб тот и с первого дня войны понимает, что русские социал-интернационалисты ему как бы союзники. Как бы! А вот выкуси. Да Ленину следит, не допустит. Это Сашенька молодчина раскусила, когда им из Берлина в 14 году из интернированных, прямо бархатцем выстилая, предлагали в Россию. Неизвестно кто, неизвестно почему, неизвестно какие деньги. И все эти Чхенкели, Нахамкисы, Лурье, Гордоны схватились, ее уполномочили, а она пошла изо всех за них, отказалась. Уж как ее грызли. А потом подъезжал этот Кескулес, змей, якобы революционный эстонец. Приехал из Швейцарии в Скандинавию и деньги сует. Вам же деньги нужны на издание брошюр, на транспортировку литературы, вообще на партийные цели. Пожалуйста, всегда достанем. Типография, оружие, все достанем, лишь бы бороться против царизма. От Ленина лучшие рекомендации. Меня знают, знаком. Замялась Калантай, а Шляпников подозрительный, у него глаз на прорез. Конечно, по рекомендациям поработали с мерзавцем, кое-что лишнее ему сказал, но потом отряхнулся. Бездомный эмигрант с чековой книжкой, и друзья у него в русских банках. Пошел-ка ты подальше по-хорошему. И разъяснил про Кескулу Ленину, написал, чтоб тот не верил. Люди головные, погруженные в газеты, книги этих происков не замечают. Это под ноги надо смотреть, а то вступишь. У конца Нижегородский слез и ждал кругового шестого с синий-зеленый марками. Стоял в нескольких шагах от городового, но в тесной серой толпишке. Стоял перед самым взгорбком на Литейный мост, на этом узком горле Выборгской стороны, куда столько раз уже подступала рабочая масса идти в город, и задерживали ее все виды полиции. И ведь еще подступит. Не может не подступить. Нет, сколько ни мотайся по Стокгольмам, а вот это ощущение своей питерской мостовой под ногами, своего Литейного моста, обреченного и открыться когда-то нашему шествию, хоть и городовой рядом. Треснула Европа багровыми швами границ, и как путаются самые умные люди. Вполне честные немецкие соцы удивляются нашим. Ведь вы же против царизма. И страшней царизма нет опасности в Европе. Отчего ж вы германской помощи не хотите? Поражение царизма нужно вам или нет? От того, что не помогайте нам через Вильгельма, вот что. Не помогайте нам шестидюймовыми по нашему брату. Спасибо вам за такую пролетарскую солидарность. Кажется, ясно? Нет, опять не ясно. И никому не ясно. Вот финские активисты, оружие из Германии. Почему пропустили Шляпникова сюда, не забили там в полярной темноте? А потому что вроде союзник. И согласился Шляпников, не стал им руками показывать, мол, стреляйте меня, не приму вашей помощи. А и Кескула, между прочим, финским активистам тоже оружие гнал. Дребезжал, громыхал трамвай по Литейному мосту над черно-серой холодной Невой. Останавливался подле окружного суда, где, ах, мечтали бы зацапать того, кто всеми забастовками ворочил.